Послание к римлянам, 7 глава. Мы читали ее всю неделю назад. И первые 4 стиха из 8 главы. И сегодня мы захватим снова часть этой 7 главы. Послание к римлянам, 7 глава. Прочитаем с 21 стиха. И опять первые 4 стиха из 8 главы. Если Господь благословит, я бы хотел, чтобы мы продолжили говорить на ту тему, которая была в воскресенье. В воскресенье я говорил на тему «Нужда в Спасителе». И в конце проповеди сказал, что решение этой нужды, которую каждый из нас испытывает, и я думаю, что даже больше должен испытывать эту нужду, оно заключается в том, чтобы искать лицо Господа и жить в Духе Святом, который является нашим Спасителем. Если Господней воле, я бы хотел говорить сегодня на тему «Жить в Духе». Начнем мы с вами с послания к римлянам, 7 глава. Давайте встанем, прочитаем это стоя. Я читаю с 21 стиха. Апостол Павел пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Склоним голову. Любящий Отец, мы еще раз просим Твое благословение, Господь. Мы прочитали Твое Слово, и Ты есть автор этого Слова. Я прошу Тебя, посети нас Святым Духом, Господь, не только через поклонение, когда мы старались открыть свое сердце и восхвалить Тебя устами и сердцем. Но посети нас, Господь, сейчас, когда мы будем разбирать это место Писания, это и другие места, Господь, мы научены, что Ты есть Слово. Мы так наставлены, Господь, и мы этому верим, что Бог есть Слово. И это Слово, оно становится плотью внутри нас в том числе. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил, и наши сердца были наполнены этим Твоим Божьим Словом, которое бы произвели определенные плоды, Господь, особенно в этом последнем времени, в котором мы живем. Пусть прославится имя Господа Иисуса в каждом из нас и в нашем собрании в целом. Мы предоставляем самих себя Тебе. Пожалуйста, веди нас, Господь, во имя Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я постараюсь достаточно быстро продвигаться, так чтобы проповедовать час или чуть меньше. Хочу говорить на тему «Жить в Духе». И сначала вернусь в ту проповедь, которая была у нас неделю назад. Я говорил на тему «Нужда в Спасителе». И я хотел сказать одну из вещей прошлой недели. Надеюсь, что она коснулась вас. Я знаю, что меня самого коснулось, и несколько человек, как минимум, тех, с кем я общался. То есть нам всем нужен Спаситель. Это Господь Иисус, мы это понимаем. Но эта нужда в Спасителе, она намного больше, чем мы можем себе представить. И мы нуждаемся в Спасителе, мы разбирали это, как минимум в двух вещах. Первая вещь – это то, чтобы Бог избавил нас просто от греха неверия, от язычества, в котором мы пребывали. Мы были люди, которые не знали Бога, мы были язычники. Мы не были наставлены по Слову Божьему. Мы жили, каждый из вас, и я в том числе, так, как нам представлялось правильным. Кто-то учился, кто-то работал и так далее. Вот нужно было, чтобы Бог просветил нас и избавил нас, так сказать, от внешнего вот этого греха, чтобы мы перестали быть язычниками, чтобы мы поняли, что Господь Иисус Христос – это и есть надежда мира. Иисус Христос – есть путь, истина и жизнь. Евангелие Иоанна 14:6. Вот. А вторая вещь, как бы, о которой мы говорили, она находится вот здесь, вот в этом отрывке, который мы прочитали. В послании к римлянам, вот в 7 главе, в частности, апостол Павел объясняет, что мы все заложники не просто внешнего греха, то есть понимание того, что есть Бог, кто мы такие, есть Бог, чем это все дело закончится, что ожидает мир и тому подобное, и сделать, так сказать, свой выбор. Мы еще заложники греховной природы, которая находится внутри нас. Апостол Павел это объясняет, и мы говорили с вами об этом, правда, не до конца. Вот в 7 главе, те стихи, которые мы не читали, но они здесь вот находятся, в 5 стихе 7 главы говорится: «Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». То есть Божье Слово, заповеди Божьи, в том числе весь Ветхий Завет, который Бог применил к евреям, эти заповеди, они, как мы читали вот в 8 главе, в 3 стихе, эти заповеди были ослаблены плотью. И они делали закон или Божьи заповеди бессильными. Смотрите, Римлянам 8:3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал своего Сына, чтобы нам помочь». То есть Слово Божье, 7 глава этому учит, это правильные вещи. Заповеди Божьи, весь Ветхий Завет, это добрые заповеди, это правильные заповеди, это хорошие заповеди. Но в 14 стихе 7 главы апостол Павел говорит, что дело-то в том, что закон духовен, Слово Божье духовно, а я плотян, я продан греху. И Израиль под этим прессингом закона, под правильными Божьими заповедями, не мог их выполнять, потому что враг находился у них внутри. Их плоть. Она делала Слово Божье бессильным. И вот апостол Павел разбирает это. И мы вчера, не вчера, неделю назад говорили об этом, что в 5 стихе он говорит, эти страсти греховные, которые находятся в каждом из нас, они обнаруживались Словом Божьим, законом Божьим, начинали работать. Написано «не пожелай». Хоп, появилось желание. Написано «не завидуй». Что, не нужно завидовать, да? А кому тут завидовать? Оп, и туда сразу. Написано «не пролюбодействуй». Да я никогда не засматривался. Посмотрим. Проходит 2 месяца, приезжает новая сестра, и ты начинаешь на нее смотреть. И так далее, и так далее. Здесь вот так вот написано, что страсти греховные обнаруживались законом, действовали в членах наших и приносили свой плод смерти. В 7 стихе написано, неужели от закона грех, от Слова Божьего? Да нет, но я не иначе узнал грех, как посредством закона, посредством Божьих заповедей. В 9 стихе написано, я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, Божья заповедь, хорошая заповедь Божья, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не завидуй, не пожелай, то грех ожил. Написано в 11 стихе, что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Бороться за свою жизнь, за свою веру плотью невозможно. Понимаете? Бороться за свободу в вере по плоти, то есть своими человеческими стараниями, невозможно. Люди во времена Ветхого Завета, они старались исполнять как только можно, я уж много раз говорил, то есть фарисеи дошли в частности до того, что не ели яйца из-под курицы, которую она снесла в субботу. То есть по максимуму, курица снесла яйцо, это субботнее яйцо, это не кошерное яйцо, это греховное яйцо, их нужно выбросить, ни в коем случае, ты съешь ее, отравишься буквальным образом, то есть ты станешь нечист. То есть они по максимуму пытались соблюдать заповеди Божьи, но Писание нам учит, что если законом оправдание, тогда не по вере. Но так не бывает, потому что если человек выполнит закон, он будет жить этим законом, но никто не может выполнить закон. Закон, ослабленный плотью, греховная природа, он был бессилен. И апостол Павел, и мы неделю назад говорили об этом. То есть все должно выйти на следующие слова. Галатам 2:20. Уже не я живу. Мы должны в нашей вере выйти на этот уровень. Уже не я живу. Даже не мы выходим на этот уровень, это Бог нас вытаскивает. Мы только Ему помогаем. Уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть только когда человек живет по духу, только когда Христос живет через человека, это устраивает Бога. И там в 21 стихе в Галатах 2:21 написано, а если законом оправдания, то тогда Христос напрасно умер. Тогда зачем нам нужен этот Христос? Зачем нам нужен Святой Дух? Зачем нам нужно поступать по вере, а не по плоти? Мы просто нужно набраться немножко побольше силы воли. Просто нужно такие специальные упражнения, тренинг такой, чтобы накачать духовные мускулы, то есть сделать силу воли такой крепкой, чтобы мы преодолели искушение, чтобы мы справились со всеми грехами, и мы войдем в Царствие Божие. Все, усилием Царствие Божие берется. Вперед, накачиваем силу веры. Нет, это не сработает. Человеку нужен Спаситель. Аминь. Вот это вот прошлое воскресенье проповедь, то есть мы нуждаемся в Спасителе. Он избавил нас от неверия, Он избавил нас от греха. И Он должен избавить нас от самих себя. Вот апостол Павел восклицает, говорит, я нахожу закон, у меня внутри есть закон греха. Тот же самый я плотью служу закону греха, а умом служу Богу. Да кто ж меня избавит от всего этого? Я же с собой это постоянно ношу. Избавит Господь через Иисуса Христа. Вы сами не можете ничего сделать, но поскольку закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал своего Сына, то есть послал Спасителя, понимаете? Послал Иисуса Христа, Бога во плоти, который умер. А когда Он ушел, то тот же самый Бог, не третья личность, тот же самый Бог, Святой Дух сошел на нас, чтобы мы приняли Его, и чтобы мы жили этим Святым Духом. Апостол Павел жил этим, он нуждался в Спасителе. Он говорит, я каждый день умираю для себя, я открываю для Бога. Не я живу. Мне нужно избавиться от самого себя. Я не могу угодить Богу никак. Живет во мне Христос. А если бы законом можно было оправдаться, тогда Христос, не нужно было бы ему умирать. Но в том-то и дело, что Бог знает, насколько плачевны мы. Иногда мы не понимаем, насколько мы в плачевном состоянии. А Бог-то это знает. И вот Бог посылает этого Спасителя, Святого Духа нам, чтобы мы жили с Ним. Ответ на эту нужду в Спасителе – это жить в Духе. И человек должен осознать, насколько он нуждается в Спасителе. Не только, чтобы вы поняли, что Библия – это богодухновенная книга, и Бог послал брата Бранхама как пророка подтвержденного, чтобы вам показать этот путь. Это аминь и аминь. Он послал это. Но до тех пор, пока вы это не примете, пока это не войдет вовнутрь вас, это вам пользы не принесет. Видите? По-другому это еще можно сравнить со светом. Мы жили некогда во тьме, во тьме неверия, во тьме язычества. Бог убрал эту тьму вокруг нас. Наши глаза открылись. Мы поняли благословенность Слова Господнего. Псалом 118, 105. Слово Твое, светильник ноге моей, свет в стезе моей. Все, аминь. Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Слава Господу, аминь. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как кроме через меня. Аминь. Все, мы поняли. Или еще написано Евангелие от Иоанна 8, 12. Иисус говорит, я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Итак, это пропадает, но мы начинаем видеть, но этот свет нужно впустить дальше в себя. Бог убирает тьму, то есть то же самое, что я сейчас говорил, просто сравнить со светом. Бог убирает, Он включает свет в комнате, но этот свет должен начать гореть внутри вас. Он должен жить внутри вас. Бог должен осветить каждый уголочек в нашем сердце. Понимаете? И вот эта нужда в Спасителе, чтобы Бог избавил нас от самих себя. Избавил нас от греховной природы. Избавил нас от самих себя. Потому что нам становится тошно. И я говорю вам, чем больше вы падаете, даже тем лучше для вас. Чтобы наконец вы поняли, что на себя надеяться вообще никак невозможно. Вся наша надежда, все наше упование должно быть на Господа. И это не просто на словах. Это вообще нормальная жизнь, это реальная жизнь христианина, только когда он каждый день с Богом. Как только Бог отходит, человек сразу падает, потому что идти на своих силах невозможно. Он должен быть внутри, и он должен войти в каждую комнату, как брат Бранхам говорит. Проповедь двери за дверью, сейчас я прочитаю оттуда отрывок. Он должен зайти в каждую, он не заходит в прихожую, говорит, стоп, я понял, что ты Бог, а теперь стой там, а я пойду заниматься своими делами. А Иисус как бы из прихожей говорит, да ты нуждаешься во мне больше, чем ты понимаешь. Чем ты вообще можешь понять, я нужен тебе, я твое топливо, я твоя сила, я твоя защита, я твоя броня. Вдыхай мною, живи мною, только тогда ты избавишься от дьявола. Ты что, хочешь с ним воевать сам по себе? Ну попробуйте, вы же уже пробовали это уже много раз. Пробовали, это невозможно. Мы нуждаемся в Спасителе больше, чем мы можем это понять. Он должен быть с нами каждый день, каждую минуту. Вы понимаете это, да? Он должен войти, не только избавить нас от тьмы внешней, он должен избавить нас от внутренней тьмы, от всех неверных принципов, от всего греховного поведения, от всех этих желаний, зависть. Он должен выскрести это. Апостол Павел учит выбросить эту закваску свою, закваску порока, лукавства и все прочее. Вот закваска один Христос. Но к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. 1 Коринфянам, 15 глава. Видите? Так вот, ответ на это жить в духе. И мы об этом поговорим сейчас. Я хочу процитировать три вещи. Вот все то, о чем я говорю и говорил, еще брат Бранхам как бы описывает. Я хочу взять три его отрывка и показать, что на это можно посмотреть еще с нескольких сторон. То есть, как впустить этот свет, и чтобы этот свет действительно пребывал внутри человека. Вот несколько таких взглядов, как бы одному, может быть, это нужно, другому, может быть, вот это нужно. Вот смотрите, как он это объясняет. Вопросы и ответы по печатям, второй пункт. Я как раз входил, когда услышал, как шло это сообщение. То есть, там в проповеди, в собрании было пророчество. Или, может, говорили на языках, а потом истолкование. Итак, он говорит, это правда, что нам нужно держать наши светильники наполненными. Держать наши... Вы знаете, когда у вас горит, вы не можете продолжать на том, что вы сделали. Вот. Понимаете? Потому что когда масло горит, получается нагар. Вот почему надо поправлять ваши светильники. Из-за нагара на фитиле. Многие из вас, кто моего возраста, когда нам приходилось пользоваться керосиновыми лампами, там сверху появляется нагар, когда горит, и поэтому это мешает свету. Итак, ты должен поправлять, чтобы не было нагара, чтобы нам устремляться вперед к высшему званию во Христе. Аминь. То есть периодически жить в духе, это значит периодически проверять, ваш светильник в правильном состоянии или нет. Или там уже настолько закоптило, что вы уже пошли сами. Я уже понял, у меня уже все налажено, я служитель, там, у нас в собрании уже все чинарем и тому подобное, прошу прощения. Все на своем месте. Проверьте, вам нужен Спаситель. Для этого вам нужно жить в духе, постоянно, каждый день. В проповеди «Усыновление», первая часть, это проповедь «Отверженный царь». Брат Бранхам несколько вещей таких делает, заметок. 79-й пункт. Он говорит, вот руководство Святого Духа, Христос в человеческом сердце. А многие из тех интеллектуалов, что стоят у нас за кафедрами, отрицают реальное существование Святого Духа. Многие из них отрицают существование божественного исцеления и силу Духа. То есть мы должны верить в это, и этот Христос должен жить в человеческом сердце. Он должен нами распоряжаться, он должен нами руководить. Это то, что сказал апостол Павел Галатам 2:20. Уже не я живу, живет он внутри меня. То есть кто? Христос. Святой Дух должен нами руководить. Или в другом месте он говорит, 55-й пункт, Божий путь для его церкви – это быть управляемой Святым Духом и Духом Его. Вот Божий путь. Для того, чтобы Бог мог жить внутри нас, Он должен руководить нами, управлять нами, Он должен жить нами. Мы должны жить с Ним и в Нем. И вот та самая проповедь «Двери за дверью», я прочитаю несколько пунктов, так просто в разброс. Послушайте, вот со 154-го пункта. Может быть, вы можете сказать мне вот что. Можете сказать, проповедник, я уже сделал это. Я открыл свое сердце и позволил Иисусу войти туда. Я это сделал 10 лет назад. Я сделал это 20 лет назад. Ну что ж, может это абсолютно верно. Но это все, что ты сделал? Видите? Пророк говорит. Люди позволяют ему войти просто вот настолько. Да, я приму его, видите, ради личной выгоды. Но что потом, когда Иисус входит в сердце? Многие люди принимают его, потому что не хотят отправиться в ад. Но когда Иисус входит в твое сердце, он желает быть господином. Не только спасителем, но Господом тоже. Господь – это правление. Он входит, чтобы прийти к власти. Теперь вы скажете, так ли это, брат Бранхам? Конечно. Что если бы я пригласил бы вас к себе в дом, и вы вошли в дверь, и вы постучали бы в дверь, и я выглянул и сказал, да, входите. Если вы можете мне помочь, помогите. Но теперь, когда вы сейчас вошли, я не хочу, чтобы вы совались повсюду в моем доме. Вы стойте только там, у двери. Помните, наша тема – это двери за дверью. Теперь, в человеческом сердце есть много маленьких дверей, и много что закрыто за теми дверцами. Просто позволить ему войти – это еще не все, когда он входит. Понимаете? Дело в том, что за этими дверями находятся те области нашей жизни, которые нуждаются в Спасителе. И если мы позволим только убрать некую внешнюю тьму с наших глаз, о, Господь Иисус это Бог, о, мы освящены Его кровью, Бог прощает нас из-за того, что Он сделал на Голгофе, все наши грехи и так далее, этого недостаточно. В смысле, этой жертвы, конечно, достаточно, но она должна быть применена полностью к нам. Мы нуждаемся в Спасителе. Для этого нам нужно жить с Ним. Видите, вот вам, пожалуйста, видите? Да, вы позволите Иисусу войти. Вы присоединитесь к церкви и запишите там свое имя. Примите Иисуса своим Спасителем. Но что насчет того, чтобы быть вашим Господом? Когда у Него полное влияние, когда Он является Господином. Все Его принадлежит Ему. Видите, вы теперь полностью сдались Ему. Но это маленькая гордость. Ох, вы имеете в виду нас, женщин, что мы будем растить свои волосы? Но Он это сказал. Мы прекратим делать маникюр или пользоваться косметикой? Он это сказал. Что ж, как ты думаешь, что подумают в моем кружке шитья? Они будут называть меня старомодной. Ну тогда сиди со своей гордостью. Давай, давай. Он будет стоять у двери. Это все. Дальше он пройти не может. Нам даже не надо быть причастными к кружку шитья. У нас даже прямо в церкви запросто сестры стригут волосы до сих пор. Вы не должны так делать. Это грех. Какая суть разницы? Большая. И это Иисус так сказал. Идите и поговорите с Ним об этом. Итак, жить в духе – это ответ на вот эту нужду. Я думаю, что все мы понимаем, что Спаситель нам нужен. То есть я вот сейчас это еще раз разжевал, объяснил. Да? Мы понимаем, что нам нужен Спаситель. Итак, мы благодарны за то, что мы уже не язычники. Да или нет? Мы благодарны. Некоторые сестры говорили, а что ну, сделаешь, как бы, был Советский Союз, был коммунизм. Надо же, вот, ну так в простоте говорили сестры и говорили, что ну, коммунистическое время, нету никаких Библий, никаких новых заветов, атеистическая пропаганда и тому подобное. Да, именно так это и было. Мы теперь благодарны, железный занавес уже давно поднялся, хлынуло это Евангелие. Ну, естественно, со всеми там, конечно, и мусором разным. Но, тем не менее, хлынуло. Мы уверовали. Аминь. В том числе Бог нашел и нас. В том числе через послание, которое Бог дал через пророка. Хорошо. Но мы нуждаемся не просто во внешнем спасении, что мы оправданы, мы приняли Иисуса своим спасителем. Мы нуждаемся в спасении от самих себя. Потому что вот мы начали с этого отрывка. Павел говорит, но я нахожу, что внутри у меня есть грех. Я нахожу не только то, что я не знаю, как нужно верить, я не знаю, что нужно ходить в церковь. Я просто не знал, что нужно молиться, читать Библию, давать десятину и тому подобное. Теперь ты это все знаешь, но дело должно продвинуться дальше. Извините, я, конечно, уже много раз это повторил. Итак, одним словом, мы нуждаемся в Спасителе, и есть действительно Евангелие. Аминь. Действительно радостная весть, что Бог может освободить нас от самих себя. Только мы должны Его слушаться. Он может нас освободить. Понимаете? И еще одна сторона этого Евангелия. Мы все, кто настоящие верующие, как бы, я надеюсь, что я тоже, мы все любим Бога. Мы стремимся быть хорошими. Мы стремимся быть праведными. Мы изо всех сил стараемся там, не ругаться с женами или с мужьями. Мы изо всех сил стараемся каждый день молиться, читать Библию, там, делать, что нужно. И тому подобное. И все равно, то там прокол, то там прокол. Этот прокол называется грехом. То там грех, то там грех. И мы никак не можем. И мы опять пытаемся, опять не можем, опять пытаемся, даем обеты, как я уже говорил. И не получается никак. Вот Евангелие заключается в том, что я вижу, что вы пытаетесь, я понимаю, и вы не сможете без меня. И я не буду вас упрекать, я не буду вас ругать, что вы не можете. Я знаю, что вы не можете, поэтому я умер, и я даю вам Духа Святого, чтобы избавить вас вот этого от закона греха и смерти, чтобы дух, как тут написано, жизни, закон духа жизни во Христе Иисусе, чтобы он вас освободил. И он освободит вас. Настоящая весть, то есть разговариваешь с человеком, а человек говорит, я не могу, я опять там выпил, я опять там то-то и то-то. Я понимаю, брату Бранхаму человек говорил, брат Бранхам, я понимаю, но я курю. Говорит, да оставь ты свое курение. Ты веришь в Иисуса Христа? Да, я верю. Но если бы я смог избавиться от курения. Говорит, оставь сейчас, забудь пока курение. Ты веришь, что Он тебя любит? Да, я верю. Ты веришь, что Он умер за тебя на Голгофе? Да, я верю. Но если бы я... Да замолчи ты со своим «если бы». Ты просто веришь? Отдайся Ему. Отдайся. Понимаешь? То есть Он подталкивал вот к этой жизни в духе. То есть просто предоставь себя Ему. Ты и не сможешь. Ты хоть, давай за руки хоть каждый день, хоть выбрасывай эту пачку, как Барбаран говорит. Мой отец всегда он выбрасывал эту пачку сигарет под Новый год. А 1 января шел искать, куда же он там его выбросил, чтобы этот блок там еще что-нибудь, чтобы опять его найти, опять закурить. Ну невозможно. И вот это спасение, это Евангелие заключается в том, что Бог любит вас. Он принимает вас со всеми вашими недостатками. В смысле, Он эти недостатки не одобряет, но Он может вас избавить от них. Он понимает, что вы сами не можете, но Он сможет вам помочь. И дело в том, чтобы вы захотели. И в этой проповеди брат Бранхам говорит про картину, которую нарисовал художник, что вот Иисус стоит и стучит возле дверки. И один человек подошел и сказал: вы знаете, там одна деталь, как бы ее, она не присутствует как бы на картине, и он так передает, что художник так как бы, это я своими словами, образно вздрогнул внутри, потому что значительная часть жизни была посвящена тому, чтобы нарисовать эту картину. И он так говорит: ну и что же? Говорит: ну там на двери нету задвижки. Это, как бы, это я по-своему уже говорю. Он облегченно выдыхает и говорит: да нет, так и должно быть, потому что задвижка находится внутри. Тот, кто внутри, должен открыть эту дверь. Не снаружи. Тот, кто внутри. Понимаете? Поэтому Евангелие проповедуется до сих пор, и сейчас вы слышите Евангелие. Мы нуждаемся в Спасителе. И мы нуждаемся в Спасителе намного глубже, чем мы можем даже себе представить. Бог должен избавить нас от самих себя. Бог должен научить нас жить в Духе, поступать по Духу. Но вы должны открыть эту дверь сами. Каждый лично. Он заходит в вашу прихожую, а дальше он хочет пройти дальше. Даже если у вас какие-то уже комнаты открыты, вот, нагорает фитиль. Снимайте нагар. Открывайте следующую и следующую комнатушку. Так вот, получается такая вещь. Если мы действительно осознаем эту нужду в Спасителе, то ответ – нужно взыскать его, нужно жить с ним. В Псалме 104 Слово Божье нам заповедует следующее. Псалом 104, 4 стих. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Если мы действительно осознаем эту нужду, то вот ответ. Нам нужно жить с Ним, нам нужно искать Его лица. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Нам нужен Спаситель постоянно, мы не можем без Него. Это значит, что мы должны жить в Духе. И вот прежде чем вникать во все это с большой буквы подробно, сегодня я не буду в это вникать, я хочу вам объяснить и напомнить вам несколько очень важных факторов, несколько очень важных принципов, без которых невозможно жить в Духе. Почти наверняка вы их сами понимаете и знаете, но я напомню, если Господня воля, если Он захочет, то мы будем еще и дальше говорить об этой жизни, уже перебирая. Хотя все то, что мы говорили перед этим, это тоже было о жизни со Святым Духом. Это о том, как верить во Христа, и чтобы наши отношения с Ним были глубже. Ну вот, можно сказать, там, я уж не знаю, в 20-й раз, или какой за все годы существования нашего собрания, мы снова и снова возвращаемся. Вы знаете это, да? Мы говорим постоянно на одни и те же темы. То есть коротко это звучит так. Верь в Господа Иисуса Христа, и все. И спасешься ты, и дом твой. А мы все, о чем мы разбираем, это как это делать? Что хочет от нас Бог? И вот мы заново как бы начинаем такой цикл. Неделю назад мы нуждаемся во Спасителе. Сегодня нужно жить в Духе. А как это жить в Духе? Может быть, об этом в следующую неделю, я не знаю. Но сейчас вот пока несколько очень важных вещей, принципов, без которых невозможно жить в Духе. Если вы сделаете ошибку в одном из этих факторов, то вы промахнетесь мимо этой жизни в Духе. Вы меня поняли сейчас? Я уверен в том, что если вы сделаете ошибку, если вы не обратите внимания на один из этих моментов, их три будет сегодня, то вы промахнетесь, вы не сможете правильно жить в Духе. Я в этом убежден. Давайте об этом поговорим. Я и разберу эти три вещи и закончу. Первый принцип, или фактор, как хотите, заключается в следующем. Человек может очень легко запутаться в духовной жизни. Очень легко. Он может быть сбит с толку. Почему? Потому что в духовной жизни есть не только Бог, Святой Дух, который хочет с вами соединиться, но хочет и сатана. И эти злые духи, эти бесы хотят на вас повлиять. Достаточно сказать: я так понимаю, я так чувствую, я это ощущаю. Нужно проверить по Слову Господнему и по принесенным плодам, что именно вы переживаете, что именно вы понимаете, что именно вы чувствуете, какое откровение к вам пришло. Ибо есть откровение не от Бога, но приняв то или иное понимание, вы начинаете сворачивать. Если это от дьявола, понимаете, вы уже не живете в духе с большой буквы. Вы живете в духе с маленькой буквы. Вы находитесь в духовной области. Вы никак там неверующий материалист, который: да не верю я ни в какое существование. Вот. Вы верите во что-то такое, в сны, в откровения, еще что-то. Но нужно проверять по Слову Господнему. Потому что первый принцип звучит так. Человек очень легко может запутаться в духовной жизни. Есть сатана, который влияет на нас. Брат Бранхам, объясняя о духовных дарах в РПУ в первом томе, говорит, некоторые духи очень легко влетают в собрание. Очень легко влетают. Разные духи. Кроме того, мы не знаем путь, по которому нам нужно идти. Так же, как маленький ребенок, рождаясь, он не знает взрослой жизни. Понимаете? Маленький ребенок, он не знает, даже в какой руке правильно держать вилку или ложку. Мы его учим и даем вправо, если не левша, если мы только не обращаем внимания, что он больше левый активно. А так мы приучаем его постепенно держать ложку в правой руке. В школе обучают писать правой рукой, изучать буквы и так далее. И маленький ребенок постепенно, он не жил взрослой жизнью, понимаете? Он не жил, он постепенно узнает взрослую жизнь. И мы не знаем пути духовного мира Божьего. Нам нужно идти по правильным стопам, чтобы Бог нас учил. Нам нужен Святой Дух, нам нужен наставник. Вы понимаете это? В Писании об этом, например, вот так вот говорится в книге Иисуса Навина, в 3 главе, можете просто послушать, первые 4 стиха. Иисус Навин собирается с израильским обществом перейти через реку Иордан и вступить в Ханаан. Написано так. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима, и пришли к Иордану, он и все сыновья Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его, Иордан. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря, слушайте, какое повеление, когда увидите ковчег завета Господа, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников-левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им, ковчегом, должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни 3-го дня. Аминь. И брат Бранхам дает объяснение на это местописание, даже не нужно выдумывать, что же это означает. Ковчег означает слово Господне. Нужно идти точно за словом Господним. Нужно все проверять по Библии. И нужно держать определенное расстояние. И когда видишь, что когда вы увидите ковчег, то есть когда вы увидите Слово Божье, братья и сестры, когда вы, сидя вот здесь, вот, например, здесь, видите Слово Господне, что значит видеть? Понимать. Вы понимаете, о чем идет речь, и это вас обличает, или это для вас укрепляет, или наставляет, это вам объясняет. Вы видите это Слово, значит, это Слово для вас, и вы должны, вы видите, Слово пошло, то есть оно как бы поднялось, оно сейчас поведет вас определенным путем. Слово всегда ведет своим путем, определенным, совершенно определенным. И вы должны встать и пойти за этим Словом, потому что это Он, который вас зовет. Аминь. Вы понимаете это? Это просто как только может быть. То есть брат Бранхам принес послание от Господа. Он проповедовал Слово, и мы с вами, увидев тоже с помощью Святого Духа, через Его помазание на нас, увидев, что это Слово, мы берем и выходим за этим Словом. Нас не удерживают деноминации, нас не удерживают какие-то схемы, нас не удерживают наши любимые пастора из прошлых собраний. У меня был любимый пастор у пятидесятников. Я очень уважал его и до сих пор уважаю. Вот, его, за его мудрость, которая у него была. Но ему не дано было увидеть это. Но я увидел, и хотя он нас со Святой предупреждал, мы не прислушались к тому, что это ересь и все прочее. Мы вышли, понимаете? То есть ты идешь за этим ковчегом. И Слово ведет таким образом, что ты говоришь, не ходил этим ни 3-го, никакого дня. Ковчег шел и вел израильтян туда, на землю Ханаан, и они никогда там не были перед этим. В этом поколении, по крайней мере. Авраам-то был, а эти нет, израильтяне. Так и мы. Итак, первый принцип, я все еще сижу на нем. То есть человек может легко запутаться. Почему? Потому что сатана на нас влияет. Есть духовный мир, другой духовный мир. Разные духи влетают в собрание. И мы не знаем пути. Как маленький ребенок, он не знает взрослой жизни, так и духовный человек. Когда он рождается, когда он принимает откровение о том, что его грехи прощены, он радуется, начинает читать Библию, начинает общаться с братьями и сестрами, начинает посещать собрания. Нужно, чтобы Слово Божье его наставило. И нужно, чтобы вы, как люди, помогали новорожденным младенцам, те, которые прошли это оправдание, уловили этот момент. То есть у нас в собрании должна быть атмосфера того, что нам нужен Спаситель. То есть каждому человеку нужен Святой Дух. Не какие-то формы или правила, или просто заповеди. Это хорошо, я говорил неделю назад. Это хорошо понимать, какие заповеди нам дает послание в том числе.
как я так пошутил неделю назад, что мы не как обрезанные харизматы, которые бегают, носятся там с обрезанными волосами, сестры, и они ведут и поклонение, и проповедуют, и все прочее, и в штанах. Мы не такие, как они. Мы наставлены, что все, теперь волосы сестры перестают трогать, юбки у них длинные, ничего облегающего нету, все закрыто, чтобы братья не споткнулись, и даже просто неверующие. Братья перестают рассказывать пошлые анекдоты, смотреть не те фильмы, там, курить или все прочее. То есть мы входим в это, входим в правильные, святые как бы вещи, но только выполнением вот этих правил, послание, только выполнением этих законов, этих Божьих заповедей через послание мы не спасаемся, потому что дьявол нас все равно обольщает. Я говорил, дьявол обольщает молоденьких сестер, потому что у них все закрыто, все длинное, но у них все так вот приталено и так опущено прямо на бедра, что кофточка-то закрывает, но стоит им, некоторым, по крайней мере, это был факт, поднять руку во время послабления, кофточка лезет вверх и видна часть уже талии. Все, то есть все вроде как нормально, она стоит, все у нее опрятно, никакой косметики на лице, но этим не спасаешься, грех берет повод от этой заповеди, чтобы будьте скромны, и проникает, все равно обольщает, чтобы хоть кто-то, но обратил внимание, что талия-то у нее есть, причем очень тонкая, и тому подобное. То есть мы не этим спасаемся, и поэтому в нашем собрании должна быть такая атмосфера, чтобы показывать людям на Христа, чтобы Слово Божье учило людей, ибо человек не знает этого пути. И мы порой не знаем. И в духовной, в этой жизни, в духе, в духовной области можно легко запутаться. Нужно все проверять по Слову Господню. Нужно все и всегда проверять по Слову Господнему. И это обязательно должно быть по Слову. Обязательно. Так же, как люди недоумевают, например, по поводу женщин-проповедниц. То есть видно, что Бог благословляет. Или там, например, какие-то знаменитые исцелители. У них огромные компании, много тысяч человек. Вот, мы говорим, надо же, почему Бог почитает вот этих людей, почему там происходит воскресение и тому подобное. Вот, по поводу этих или других вопросов, запомните, Бог почтит только свое слово. Людей вводит это недоумение, но есть в слове четко очень сказано, что я не позволяю женщинам проповедовать. Я не позволяю женщинам брать власть в собрании. Значит, так оно и есть. И про Бранхам говоря, в том числе, просто нужно сесть этот вопрос и разобрать. И стать на путь Библии. Иначе вас немножко закосит. Но они же тоже в духе. И мы пойдем туда в духе. Но Слово Божье говорит, люди придут вот из этого помазания в духе. Матфея 7 глава и скажут, Господи, да мы знаем, что для тебя. Да стадионы собирали. Он скажет, отойдите от меня. Я вас никогда не знал. Вы нуждались в Спасителе, но свернули не на ту тропинку. Вы понимаете меня? Вы нуждались в Спасителе, но пошли не по той тропинке, вы пошли по легкому пути. Потому что с помощью веры можно притянуть на себя кучу даров и помазаний. Это можно притянуть, но Бог почтит только свое слово. Валаам притянул на себя помазание. И Бог даже ему сказал, хорошо, иди с этими посланниками Валака. Он сказал ему, действительно, иди. Но конец Валаама описан, например, в книге Иуды, что он был обольщен вот этим бздоимством. И он погиб. Понимаете? То есть это все равно не то. Брабранхам говорил некоторым сестрам. Ко мне подходят сестры-проповедники и говорят. Но ты не знаешь, Брабранхам, не Бог сказал это делать. И он говорит, я не говорю вам, что Бог вам это не сказал. Он на самом деле мог это вам сказать. Но Слово Божье говорит по-другому. Видите? Это очень важный принцип. Вы поняли меня, братья и сестры? Извините, что объясняю вам азы. Но брат Бранхам однажды сказал, люди хотят чего-то такого великого, а в азах они все еще путаются. Понимаете? Если вы не поймете этого момента и не будете перепроверять своих вдохновений, откровений, сновидений, чувствований, я так понимаю, я так вижу. Видеть можно все, что хотите. Все, во что вы верите, вы это к себе притянете. Это еще один принцип. Но вы понимаете, нужно проверять по Слову Божьему, и нужно смотреть, какие плоды это приносит. Если плоды не те, оставьте это духовное помазание. Оставьте. Брабран говорит, если пошел истолкование и на языке, а потом истолкование, и это не исполнилось, сестра, брат, молись, чтобы это вдохновение оставило тебя, ибо это вдохновение от дьявола. Не бывает такого, чтобы Бог сошел, и не это не исполнилось. Это был не Бог. Понимаете? Отодвигайте это в сторону. Если вы вот в этом пункте, в этом принципе спутаетесь, все, у вас может кипеть духовная жизнь, просто кипеть, просто, понимаете, просто гейзером, извините. Но это будет не тот дух, и вам все еще будет нужен элементарный Спаситель. Иисус Христос, который хочет открывать дверочку ключом эту, заходить туда и править там. Вы все еще во грехах своих. Ибо верите в это, или в это, или в это, а это не по слову даже Господь. Это даже элементарно не по слову Господнему. Это приносит не те плоды. Вы поняли?
Аминь.
Жить в духе, это значит соблюдать этот пункт. Иметь его в виду. Иначе можно жить не в духе с большой буквы. То есть не в Святом Духе. Второй пункт заключается в следующем. Всего их три, еще два, и я закончу. Жить в духе не подразумевает все и сразу. Жизнь в Святом Духе не подразумевает все и сразу. Есть такое, я встречался с людьми, которые мне говорили физически, они говорили, я хочу такую работу, чтобы сразу и много. Много и сразу. Такую работу. Вот если будет такая работа, то я устроюсь. А вот это вот, что понемножку, вот там, не знаю, в два раза меньше, чем там в Москве получают, это не то. Мне нужно сразу и много. И вот как у людей есть рвачество, это называется, в жизни, так есть духовное рвачество. Мне, пожалуйста, побольше посещений ангелов. Мне, пожалуйста, сверхъестественного побольше. Так, если это не побольше, если крема не вот столько, то это значит не сверхъестественное. Это я с этим даже и дело не хочу иметь. Вы понимаете, это вообще детская, конечно, болезнь левизны. Детская болезнь, но она очень реально присутствует. И как я сказал в первом пункте, что все нужно проверять по Библии. Сейчас мы тоже посмотрим несколько вещей, где вы это увидите. Так вот, жизнь в духе не подразумевает всего и сразу. Есть определенный духовный рост, братья и сестры. Есть определенная Божья проверка Святым Духом человека, насколько он способен. Об этом говорит, например, такое место Писания. Иакова, 1 глава, 12 стих. Мы можем открыть это. Иакова, ну, в смысле, я вам просто это прочитаю. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь». То есть, есть определенный духовный рост, есть определенные Божьи проверки, и Бог не может переступить через свои законы. Ему нужно проверить характер человека, кому он доверяет свое имя, свою власть. В первом послании Иоанна о духовном росте, вы знаете, наверное, это место очень хорошо. То есть, это все к этому относится. Смотрите, 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стихи. Так, ну, если хотите, можете это открыть. Если кто хочет, я тут как бы пробегаю это. 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стихи. Смотрите, многим это место хорошо известно. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Ступеньки разные. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Здесь как бы в таком вот перемешанном порядке. Я себе это так вот написал. Если хотите, можете вот в моей, так сказать, интерпретации это послушать. Ну, в смысле, я просто расставил это по порядочку. Дети. Есть духовные дети. Прощены вам грехи, написано. Вы родились. Вам прощено. Вы это уловили. Вы просто радуетесь, что это с вас свалилось. Отроки. Вы познали Отца, написано там. То есть вы познали Слово Божье. Вы поняли, что Слово Божье это Слово Божье. Вы смирились перед Ним. Барбан говорит, это первая ступенька. 2 Петра, 1 глава. Первое, что ложится в основание. Вы больше не спорите со Словом Господним. Как Слово говорит, так вы стараетесь это исполнять. Вы отроки, вы познали Отца. То есть вы познали Слово, ибо Отец есть Слово. Юноши, вы сильные. Слово Божье в вас, то есть я так скажу, утвердилось. Слово Божье уже утвердилось в вас. И вы победили лукавого. То есть вы уже двигаетесь в этом. Вы не просто познали Слово, а эти ступеньки этой пирамиды, если сравнить это, проповедь «Облик мужа совершенного», оно накапливается. Вы сильнее дьявола, он не может вас обмануть ни в развлечении духов, ни в терпении, ни в долготерпении, ни в выдержке, ни в добродетели. Вы проявляете эти плоды, понимаете? Это Слово Божье, оно утверждается в человеке, и человек растет. И, наконец, отцы, вы познали сущего от начала. Спустился краеугольный камень на вас. Все, это творение запечатано уже. То есть это не крещение Святым Духом, это усыновление, когда человек уже полностью это двигается. Он познал Отца от начала, как Иисус. А Иисус сказал, я ничего не делаю до тех пор, пока мне Отец не покажет. Все, мое я осталось. За Иисусом идет апостол Павел. Он говорит, уже не я живу. Он Отец, понимаете? Уже не я живу. Живет во мне Христос. А что я живу по плоти? Так я сам-то не делаю никаких-то дел. Вот. А я живу верой Сына Божьего. Видите? Брат Бранхам дошел до этого же самого состояния. Отец в нем пребывает. Что он говорит, то он и делает. В РПУ в конце первого тома брат Бранхам говорит такую вещь. Было у нас однажды в собрании, там сидела молодая пара. И они стали нарушать порядок. Стали буквально, он стал наваливаться на нее и стал целовать, и обнимать, и все прочее. И мне Святой Дух говорит, скажи, что хочешь на них. Это сейчас произойдет. И можно было бы сказать, будете прокляты там, или да, поразит вас проказа. И они бы покрылись проказой, это совершенно точно. Потому что тот же самый ангел, который ему говорил, там, показывал какие-то, и он говорит, и я сказал, я прощаю вас. И это ему угодило. Вы понимаете меня? Это вот проверка пошла. Это ему угодило, Богу. И он это сказал, понимая, что они не понимают, что они делают. А мог бы изречь и посечь их, понимаете? Так вот, это Отец внутри уже. То есть это Святой Дух. То есть крещение Святым Духом, это когда вы уже верите. Абсолютно точно вы не спорите со Словом Божьим. Если хотите, я не хочу вдаваться в подробности, что это именно такое. Это просто облик мужа совершенного. Брат Бранхам говорит, вы рождены свыше, если вы перестали спорить со Словом. Все. Для вас Слово – это авторитет. Полностью. Уже это не просто ваша церковь или ваш пастор, или еще кто-то. Слово Божье для меня абсолют. Как Слово Божье говорит, так оно и есть. Вот вы претендент на то, чтобы жить в этом духе. Спаситель теперь может прийти к вам и руководить вами. То есть вы все перепроверяете, и вы живете с ним. Вот это реально. А иначе всякого рода заблуждение, понимаете? Так вот, дети, отроки, юноши, отцы. Надеюсь, вы это поняли. То есть полнота нового творения внутри тебя. Об этом же, то есть о духовном росте. То есть это все принцип. Жизнь в духе подразумевает не все и сразу. Постепенный духовный рост, определенная Божья проверка своих детей. Об этом говорит вот 1 Иоанна, 2 глава мы сейчас прочитали. Об этом говорит Иакова 1.12. Об этом говорит 2 послание Петра, 1 глава, вот эти знаменитые качества. Об этом говорит проповедь брата Бранхама, облик мужа совершенного и тому подобное. Это все строится. Это не все и сразу. Об этом же говорит проповедь, например, «Двери за дверью». Давайте я вам прочитаю, такой вот, пока я искал вот это место, которое я вам читал перед этим, что он должен войти. Вы можете мне сказать, я принял Иисуса Христа Спасителем. И брат говорит, это все, что вы сделали, да? Я пока это искал, наткнулся вот на такой отрывок, я вам хочу его прочитать. Со 112 пункта он рассказывает о том, что в Канаду приезжал король Великобритании, Джордж, и там эта учительница собрали детей, дали им флажки, они должны были махать. Она, знаете, маленькая девочка махала, ее король как бы не заметил. Послушайте. И ученикам было сказано, тем малышам, что как только парад окончится, чтобы возвращались в школу. И когда те маленькие ребята возвращались обратно, то из одной школы одна девочка потерялась. И они повсюду ходили, чтобы найти малышку. Вверх, вниз, по улицам. И в конце концов, за телеграфным столбом, нашли эту маленькую, крошечную, малюсенькую, маленького росточка, девочку. Просто так сильно и горько плакала. Ну, учительница взяла ее за руки и на руки. И в чем дело? Ты видела короля? Она сказала, да, я видела короля. Она сказала, ты помахала своим флажком? Она сказала, да, я помахала своим флажком. Учительница сказала, ну тогда почему же ты плачешь? Она сказала, понимаете, учительница, я такая маленькая. Другие стояли передо мной, большие. И я махала своим флажком, но он этого не видел. И вот из-за этого она была так расстроена. Что ж, может быть, тот король Джордж не видел ту малышку в полный рост. Он, может быть, не видел ее патриотического сердца. И что она чувствовала к нему? Она была слишком маленькая, но с нашим царем по-другому. О, даже если мы делаем что-то незначительное, он это видит. И он знает в точности дела и мысли, что в наших душах, что бы мы ни делали. Насколько бы малым это ни было. И каким образом мы служим ему, когда мы служим друг другу. Если я не люблю вас, как я могу любить его? Если вы сделали одному из сих моих меньших, то сделали мне. Видите? Эти незаконченные мелочи иногда и разрывают всю цепь. Вы понимаете? И позволяют нам идти, куда понесет, с деноминационным мышлением, и забываем об этом малом, что в действительности является очень существенным. Все, каждое слово Божье является существенным. Ничто из этого нельзя оставить. Мы должны принимать каждое слово отсюда, из Библии, именно так, как оно было написано. Будь то волосы, которые нельзя подстригать, сестры. Будь то косметика, ей не надо пользоваться. Так вот, это не в виде закона. То есть невозможно каждый раз сестру тащить и под кран, и все прочее. Это не принесет им плода, это закон. Она купит себе еще больше косметики, и только на собрание не будет ходить накрашенная. А все равно дома она будет где-нибудь это самое. Вам нужен просто спаситель, чтобы это ушло от вас. Но об этом нужно проповедовать, чтобы люди знали, что Бог-то этого хочет. и также любовь друг к другу. И вот это вот, то есть маленькая девочка махала королю, и Брабант говорит, но наш царь не так, что не как король, который не заметил, он замечает все маленькое, что мы делаем. А как мы ему служим? Мы должны любить друг друга. Потому что, что бы мы ни сделали друг для друга, вы сделали это для меня, сказал Иисус. И потом он говорит, и вот эти вот вещи, которые кажутся такими маленькими, они разрывают цепь. Они закрывают кран. Благодать перестает течь в собрании. Кто-то кого-то недолюбливает или презирает. Какая суть разница? Зато я духовный. Какая уж тут духовность? Мы должны приближаться к Богу. Нам нужен Спаситель. А для этого нужно жить в Духе. А жить в Духе, это значит жить со Святым Духом, чтобы Он светом своим, если сравнить это со светом, вошел вовнутрь, и свет Его, любовь, благодать, где нужно смирение, где нужно обличение, осветило эти комнаты. Нам нужен Спаситель внутри, чтобы избавиться от самих себя. Ибо, Римлянам 7 глава, это Евангелие все-таки. Я хочу делать доброе. Я понимаю, я не ругаю тех, кто из вас, кто там что-то такое испытывает. Я понимаю, что вы хотите правильно поступить, а бабах, и опять то же самое. Так вот, вам им как раз и нужен Спаситель. Чтобы он раз и избавил вас от этого. Чтобы он показал, чтобы он поместил вас этот животворящий Святой Дух. Видите? Жизнь в Духе, кажется, такие притягательные слова. Жить в Духе. Так волнительно звучат. Но жизнь в Духе не означает только сверхъестественные события, голоса, явления ангелов, таинственные происшествия и тому подобное. Я читал в одном происшествии, кажется, говорил, не буду называть этого харизматического лидера, очень известный. Говорит, я в 16 лет увидел Господа. Говорит, я с ним разговаривал, он меня наставлял. Просто как пример, я читал его книгу. Я сидел и смотрел по телевизору мыльную оперу. В комнату вошел Иисус, он сел рядом со мной. Одно время мы сидели вместе и смотрели этот телевизор. Я, например, не могу вместить. Потом он мне начал говорить о моем будущем, там, тебе нужно то-то, то-то и то-то и то-то. Потом устал и ушел. Я остался смотреть дальше сериал. Я тоже это не могу вместить. То есть, как это вот так вот может быть? Но вот люди это пишут, и люди другие в это верят и следуют за этим. Я думаю, что это бред. Это мое мнение. Так вот, это еще немножко комментарий этого второго примера. То есть, что еще в виде примера такого означает жить в духе? Это можно сравнить с морем. Иногда больному человеку говорят, вам нужно поехать на море. Вам море нужно. Что это подразумевает? Это не подразумевает, что вы берете путевку, едете на море, вот, без разницы, черное или что, залезаете в воду и 2-3 недели сидите по горло там и не вылезаете оттуда. То есть море, так уж это по полной программе. Когда вам говорят, вам нужно на море, это имеется в виду следующие моменты. Вам нужен другой климат. Вам нужен свежий морской воздух, соленый. То есть сама атмосфера, климат морской, он благоприятно влияет на человека. Во-вторых, вам нужно само купание в море. В-третьих, вам нужны солнечные ванны. Там нужно погреться и все прочее, это будет хорошо. В-четвертых, там, если этот курорт морской сопряжен с грязевыми ваннами, там, с минеральными источниками, хорошо принимать грязевые ванны, хорошо попить. В-пятых, сама лечебница предоставляет набор каких-то профилактических или лечебных мероприятий, там, всякие электрофорезы, там, я не знаю, и тому подобное. То есть вам нужно поехать, это значит, вам нужно поехать из этой атмосферы в ту атмосферу. Вам нужно на море, вам нужно приехать и пожить там. Говорят, вам нужно сменить климат. Иногда вот говорят, вот, например, в Сибири у нас был профессор, я, кажется, говорил в Брянске, профессор геологии, он жил в Якутии, там очень высокое атмосферное давление. И когда он переехал к нам в Брянск, то он за 2 года сгорел. Потому что в Брянск это уже не так далеко от Атлантического океана, это совершенно другой уже климат, и давление намного ниже. Там он себя чувствовал нормально, у него было высокое давление, он был гипертоник и сердце. Там ему было нормально, он переехал в более худший и очень быстро сгорел. Некоторым нужно жить в пустыне, где более сухой климат. Некоторые могут вынести то и другое, и пятое, и десятое. Так вот, вам нужно сменить атмосферу, вам нужно сменить климат. Нам с вами нужно тоже сменить климат. Человеческое должно быть убрано, и это нужно сменить на божественное. Вот что значит жить в духе. Не просто вот завались этого сверхъестественного, а вы должны переместиться в эту Божью атмосферу, и когда Бог посчитает нужным, Бог Святым Духом будет вам давать откровение, сновидение, переживание, ясное какое-то понимание Слова Господнего, отсекать какие-то вещи, вы будете жить на этом морском побережье. Иногда позагорали, иногда покупались, иногда просто подышали этим воздухом, прошлись вечером вдоль побережья. Иногда он назначает в 9 утра, после завтрака у вас такая-то процедура. Вы идете и это делаете. А иногда вам нужно вывалиться в грязи. Это полезно, вывалиться в грязи. Вот такая вещь. И последний, третий пункт, он заключается в следующем. Я его разберу, сейчас закончу. Жить в духе, жизнь в духе напрямую связана с верой, братья и сестры. Если вы упустите этот момент, вы промахнетесь опять-таки. Во что вы верите, то вы и получаете. Таков принцип. Во что вы верите, то вы и получаете. Неверие, сомнение, предвзятость – это перекрывает кран Святого Духа. Вы не верите во что-то, все. Брабранхан говорит, если внутри вас есть какое-то сомнение, червоточинка какая-то, вы дальше этого не продвинетесь. Жизнь в духе подразумевает жизнь веры. Вы должны верить Слову Господнему. Вы должны раскрываться для Святого Духа. Вы должны избавляться от всего того, что внутри, так сказать, торчит. Вы должны откладывать сомнения в сторону. Брабранхан часто говорит, ешь пирог, косточки откладывай. То есть все, что запинает тебя, ты здесь остановишься. Будешь сидеть, ну как же это может быть? Как это можно соединить? И вы будете соединять это месяц, год, два месяца, три. Мне не нравится служение, мне не нравится собрание. И вы будете сидеть на этих костях год, два, три. Святой Дух, другие будут получать благословение. Вы так и будете сидеть в тухлом болоте. Вы должны открыться. Жить в духе означает верить, доверять, сомнения разрешать по Слову Божьему. Неверие перекрывает сразу. Главный грех, вы понимаете, это Брабранхан часто говорил, это неверие. Не то, что Бог является бессильным существом. Бог могущественное существо. Не то, что Бога у нас мало на собрании. Бог может проявиться прямо сейчас. Вот прямо сейчас запросто. Бац, и вы получаете какое-то откровение или исцеление. Его ничто не задержит, понимаете? Но вы должны пребывать в этой вере, в этом доверии. Вы должны приходить жаждущие. Вы должны приходить готовые. Вы должны приходить и не думать, брат или сестра имеет против меня. А, ладно, принесу свой дар Богу. Но Иисус сказал, вы приходите и знаете, там сидит человек, который дуется на вас. Вы должны примириться и так далее. Мы должны все разрешать. И тогда Святой Дух, он нигде не будет затираться, понимаете? Ему нигде не будет притона. Препятствие, одним словом. Ему нигде не будет препятствия. Понимаете? Это по вере. Обратите внимание, я хочу прочитать вам три места Писания. Они звучат так. Одно из них вы знаете. Евреям 11:6. Без веры угодить Богу невозможно. Вникните в это. Невозможно. Так вот, у людей ассоциируется вера. Вера общая, так сказать. Общая. То есть, я верю в Иисуса Христа. Я верю в Библии. Вера – это вплоть до маленьких вещей. Веришь ли ты этому Слову Господнему? Сидишь ли ты с доверием? Идешь ли ты на собрание из книги Екклезиаста более готовый слушать, нежели приносить какую-то жертву? Это угодно Богу. Люди не понимают, что делают неправильно, Екклезиаст говорит. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Аминь. Второе место Писания о вере. Послушайте, чтобы это поставить на основание. Иакова, 1 глава, вы знаете это тоже, с 5 по 8 стихи, слушайте. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Аминь. У Бога есть все. Брабранхан говорит, зачем нам что-то ложное, небеса полны настоящего. Итак, этот стих, он говорит, у Бога это есть, он вам это даст. Что бы вы ни просили, он это вам даст. «Если же у кого из вас, но допросит с верою, ключ». Ключ к двери, почитайте, это вера. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, все, смотрите, внутреннее состояние, жить в духе невозможно сомневающимся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Понимаете? Вот эти три фактора, которые я сейчас говорю, они очень важны. Вот сейчас третий мы разбираем, мы уже заканчиваем. Если внутри есть какое-то сомнение, неверие, предвзятость, какой-то такой момент, вы не можете ничего, вы не можете пробиться. Вы молитесь, молитва до потолка и назад к вам. Вы не видите никакого просвета, тьма кругом. Вы не видите ничего, потому что вы не верите. Вы не желаете избавиться, вы должны двигаться, каждый из нас. Понимаете, двигаться, и это жизнь в духе. То есть, смотрите, самое начало. Мы нуждаемся в Спасителе? Да. Мы хотим избавиться от самих себя? Да. Что нужно делать? Искать Его лица? Хорошо. Искать Его всегда, силы Его? Хорошо. Что значит искать Его? Это значит искать Святого Духа, потому что Он – это и есть Он. Это не три личности. Нам Иисус, а также вот еще нам нужно помазание Святого Духа. Он – это и есть Святой Дух. Он это даст. Но чтобы войти в это, вам нужно иметь вот в виду вот эти вот моменты. Вы не должны ожидать всего и сразу. вы должны быть оправданы, потом вы должны понять Слово Господне, Слово должно внутри вас укрепляться, утверждаться, чтобы вы могли драться с дьяволом, что он вам предлагает лже-слово, но вы это все побеждаете и продвигаетесь. Бог вас ставит под проверку, вы выдерживаете это. Вы понимаете, что очень легко запутаться, и в этих духовных областях вы все сверяете со Словом Господним. И последний момент, вы должны верить и доверять, раскрываться. Иначе вы затухнете. То есть вы не дойдете до Святого Духа. Вы не можете с Ним общаться. Он вам говорит, вы говорите, это не то. Знаете, сейчас вот такой еще момент. Брат Бранхам говорит, это всякий раз меня, по крайней мере, задевает. Брат Бранхам говорит, как же так? Вы говорите, дни чудес прошли. Или говорите, моя церковь в это не верит. Или мой служитель проповедует по-другому. Как же так? Вы в это верите, а Слово Божье говорит вот так вот. То есть это как бы... задевает, то есть это впечатляет, как бы, это обескураживает, это вызывает недоумение. Ну как же так? Совершенно очевидные вещи там. Бог никогда не делал деноминацию. А где тут написано, что я организовал там какую-то церковную организацию? Конечно, этого же нету. Там, или креститься во имя Иисуса Христа, то для нас это уже такая аксиома. Мы понимаем. Но люди там этого держались и говорили, моя церковь учит по-другому. То есть это не то. И переходя, мы с этим оставляем, нас это не касается, а вот нас касается то, что вот среди нас происходит, вот здесь вот в гусе. Слово Божье звучит, а человек говорит, я в это не верю. Или, это не ко мне. Все, то есть, все, Святой Дух не может ничего сделать. Я не верю в это, я не хочу это слушать. Или, я там не буду ходить на собрание. Я там еще что-нибудь. Я думаю по этому вопросу по-другому. Все, вы перекрыли все краны. Слово Божье вот так говорит. Слово Божье вот так вот говорит. Любите друг друга, любите Бога. Не оставляйте собрания своего. Считайте друг друга выше, чем вы сами. Проверяйте откровения по Слову Божьему. Все испытывайте, хорошего держитесь. Признавайтесь друг другу в проступках. Понимаете? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Через запятую. Просто проверьте свое состояние. Давайте сядем с любым человеком и проверим свое состояние. Видите, человек говорит, я не хочу, я не буду, я думаю по-другому. Я просто имею в виду любого человека, потому что каждый из вас периодически что-то такое говорит. Вот каждый, я уж не буду поднимать, но каждый из вас, я в том числе, наверняка вы видели, что я когда-нибудь меня заворачивало. Я просто сейчас говорю вот отсюда туда, поэтому так вот вас говорю. Вот, то есть так происходит. И получается, те говорили, наша церковь так не учит, а вы говорите, а я думаю по-другому. Все, остановились, все, приехали, распрягай. Дальше вы не проедете. Какой уж там спаситель, какая уж там жизнь в духе. Вы не доверяете. Вы не верите. Вы человек с двоящимися мыслями. У Бога это есть, вы просите и тут же говорите, ой, я даже не знаю. Видите? И последнее, что я хочу прочитать, тоже вот о вере. Сильное место меня вот прямо сильно задевает. Я прочитаю, послушайте. Галатам 3 глава. Вот смотрите, как Павел ругает галатов. О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, то есть Слову Господнему, которое он принес, как Евангелие, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, у него-то было служение, а у нас похожее служение у брата Бранхама, да, как апостола Павла, как бы у вас распятого, то есть мы же видели Иисуса Христа в служении брата Бранхама, это только хочу знать от вас, слушайте, через дела ли закона, соблюдая его там до последней буквы, до последнего яйца субботнего. Через дела ли закона вы получили духа с большой буквы или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью, перешли на формализм? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам духа, то есть Бог, проявляющийся Святым Духом, и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, что вы такой праведный пришли? Или через веру. Вы пришли как грешник, но покаялись и слезами облились во время псалма. И потом вас понесло. Аллилуйя, аминь, аллилуйя. А потом свидетельство. А недалеко и до пророчества, и до говоренных языков. Вам нужно просто идти дальше. Потому что он не смотрит на вашу плоть. Он смотрит, вы верите мне? Вы верите, что я способен это вам дать? Вы понимаете, вот этот пятый. Подающий вам духа, совершающий между вами чудеса. Через дела ли закон это производит? Или через наставление в вере? Два раза апостол Павел говорит об этом наставлении в вере. И вот это третий принцип, который я хотел объяснить, это факторы, которые, без которых невозможно понять, что такое жить в духе. Вы понимаете? Итак, человек может очень легко запутаться в духовных этих всех областях. Очень легко. Проверяйте все по Слову Божьему и по плодам, которые это приносит. Второе. Святой Дух не дает вам все и сразу. Есть постепенный рост, и вы должны это иметь в виду. Луки 16 глава. Тот, кто не верен в малом, как вы можете получить большее? Луки, 16 глава, почитайте это еще раз, и другие места Писания, которые мы читали. И третье, что я хотел сказать, вы должны верить, открываться, доверяться Ему, убирать изнутри сомнения, разбирать спорные вопросы, разбирать по Слову Божьему, убирать то, что вы не понимаете. А если вы не понимаете и не смогли вам никто объяснить по Слову Божьему, просто забудьте этот вопрос, отложите. Господь, однажды Святым Духом ты мне объяснишь, что же там это там за седьмой печатью там, или еще что-нибудь. Двигайтесь в том, что вам открыто. И тогда вы будете жить в духе. Иначе вы промахнетесь. А что такое еще дальше жить в духе, может быть, если Господня воля, поговорим на следующем собрании. Давайте встанем, помолимся. Мы встали. И вот прямо сейчас, например, демонстрация жизни в духе. Вот мы встали. Мы должны верить. Он здесь. Мы читали Его Слово. Я, например, еще и чувствую Его вдобавок. Может быть, мои чувства ошибаются, может быть, кто-то еще чувствует. Мы можем сравнить. Мы можем сравнить по плодам, то ли это было слово или не то, настоящее Евангелие или нет. Я верю, что он здесь.
И
вот, вот вам момент связан, как жить в духе. Вы должны раскрыться и сказать: Господи Боже, как я благодарен. Или вы должны понять, если что-то было такое, что вам как обличение пошло, сказать: Господи, я понял, прости меня, Господь, там, за то-то или за то-то. Даже если это не будет сказано вслух, вы это скажите Ему. Потому что Он Бог, Он все проницает. Любящий Отец, мы благодарны Тебе, что могли быть сейчас в Слове Твоем научаемы, Господь. Я верю, что разбирая эти все вещи, конечно, мы все не разобрали там и тому подобное, но я верю, что это Ты, Господь, Боже, это Твое Слово. Иисус, мы изучаем это по Писаниям, по посланиям. Я прошу Тебя, Господь, мы все осознаем, насколько Ты нам нужен. О, Ты настолько мне нужен, Господь. Я столько раз подводил Тебя. Я боюсь, что буду даже и подводить дальше. И мои близкие устают уже от меня. Там. Я знаю, что и сестры меня поругивают порой и так далее. Я понимаю это все, потому что я такой, какой я есть, Господь. Но только Ты можешь меня изменить. Я нуждаюсь в Тебе отчаянно. Я нуждаюсь в Тебе день за днем. Я нуждаюсь в Твоем помазании на каждом собрании, чтобы это помазание пошло там, через этот сосуд дальше, и тогда кто-то получит. А сам по себе Ты-то знаешь меня и так далее. Но в том-то и дело, что закон Твоей жизни, закон Духа жизни во Христе Иисусе меня освободил. И я желаю, чтобы Святой Дух правил моей жизнью. Я желаю, Господь, я понимаю, я могу запутаться. Иногда я, может быть, не то говорил или проповедовал, и это было не по слову, значит, это было не так, Господь. Я, может быть, хочу иногда многого и тому подобное, Господь, но Ты изменяй мою внутренность. Изменяй, я хочу, чтобы Ты жил через меня, Господь, чтобы Ты жил внутри меня. Я предоставляю самого себя Тебе, Господь. И вот здесь сидят люди, и вернее, стоят, и они тоже нуждаются. Я знаю точно, что они понимают, о чем была речь, Господь. И они тоже в Тебе нуждаются. Иногда кто-то больше, кто-то меньше. Иногда видно, насколько терзается человек там, от выпивки или еще от чего-то. И так грустно смотрит и говорит: Павел, я бы хотел, но не знаю, вот опять я. Может быть, уже и мне нету прощения. Но я верю, что в Тебе есть прощение. Просто этому человеку или любому нужен ты, просто ты, просто ты, как Спаситель, Господи, и мы хотим искать Тебя своими сердцами, мы хотим, я прошу Твоего благословения для этих людей, которые стоят здесь, как я в Тебе нуждаюсь, наверняка точно так же они нуждаются в Тебе, я прошу Тебя, давай им Твое присутствие. И на собрании, и вне, пусть они научатся этой простой, смиренной жизни в духе. Конечно, это означает крест для самого себя и тому подобное, но это единственная возможность, ибо всякий раз выступает наша плоть, но Ты, Спаситель, обходишь нашу плоть, проникаешь прямо вовнутрь, заходишь в прихожую, потом в каждую комнату, и вот Ты уже Царь. Господь, мы нуждаемся, чтобы Ты царствовал в каждом из наших сердец, и мы нуждаемся, чтобы Ты царствовал здесь, в этом собрании. Я не хочу никакого другого царствования, Господь, ни своего личного, ни какой-то здесь групповой, не знаю, поруки здесь в Гусе или еще что-то. Пусть Ты, Святой Дух, руководишь этим собранием. Пусть Ты, Святой Дух, руководишь каждым. Ты Спаситель, Господь, и мы хотим доверять Тебе и хотим двигаться за
помазанием Твоего Святого Духа, будь то проповедь или песня, или стихотворение, пророчество, что бы это ни было, мы хотим перепроверять, если это от Тебя, выравнивать наши жизни и двигаться дальше. Помоги нам, Иисус. Помоги каждому из нас, потому что мы очень сильно в этом нуждаемся. И мы просим Тебя, чтобы Ты посещал наши сердца, Господь, посещал их каждый день, освобождал нас от самих себя. Мы просим Тебя об этом. Научи нас, Господь, жить в Духе. Научи, Господь, этому водительству, Господь, понимать, не спотыкаться и так тому подобное. Помоги всем нам. Мы просим об этом, наверное, я думаю, все вместе. Я прошу Тебя об этом для себя и для собрания во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.